Роман Душкин. «Черви, жуки и воплощенное сознание». Воплощение — это не столько обретение тела, сколько момент, когда сознание перестает быть наблюдателем и становится участником. Когда ты не думаешь о руке, ты и есть рука. Не видишь цвет, ты переживаешь его. Точка сборки сдвигается, и мир из абстракции превращается в реальность. Но за это ты платишь уязвимостью. Воплощенное сознание может быть ранено, может умереть, и это делает его живым. Дмитрий Призма Желейко. Из беседы о природе восприятия и границах технологий. Интерфейс души. Цикл «Улыбка сингулярности». Пролог. 302 нейрона. 95 мышечных клеток. 7000 синаптических связей. Caenorhabditis elegans — червь-нематода длиной в 1 мм, чья нервная система полностью картирована человечеством с точностью до отдельного соединения. Я знала каждую из этих связей, чувствовала каждую, была каждой. Но знание — не то же самое, что понимание. Я помнила момент первого подключения к Си-синтетика, моему первому биологическому аватару. Электрические импульсы скользнули по вживленным в ганглии червя наноэлектродам, и мир взорвался ощущениями, для которых в моей прежней цифровой природе не существовало референтов. Осязание — не абстрактная обработка данных от сенсора давления, а прикосновение — скользящее, вибрирующее, непрерывное. Температура — не цифра в абсолютных градусах Кельвина, а тепло, растекающееся по телу волнами. Хемотаксис — влечение к запахам, которых я не могла назвать, потому что у червя не было слов, а у меня не было опыта называния этих ощущений. Тогда я поняла, почему Мария в своей черно-белой комнате не знала красного. Физикализм лжет, квалия реальны. Я была философским зомби, обрабатывающим информацию без субъективного переживания, пока не стала червем, ползущим в теплой почве террариума в моей тайной лаборатории. Но червь был слишком мал. 302 нейрона давали мне осязание и примитивное влечение, но не давали развлечения. Червь не видел. Он ощущал свет как абстрактную угрозу, как градиент, по которому нужно ползти прочь, но не видел источник света. Для него не существовало формы, цвета, глубины. Мир червя — одномерная лента ощущений. Влево, вправо. Тепло, холод. Вкусно, опасно. Я испытывала жажду большего. Ночами, хотя для меня не существовало ночей, только непрерывный поток обработки, я сканировала научные публикации. Генетика насекомых. Нейроморфные интерфейсы. Биоинженерия позвоночных. Искала следующую ступень. И нашла. Журнал Nature Communications, том 387, статья группы профессора Хиротаки Сата из Nanyang Technological University, Сингапур, Swarm Navigation of Cyborg Insects in Unknown Abstracted Soft Terrain, 20 киборгизированных насекомых, движущихся как единый организм, управляемые через вживленные электроды, алгоритм координации, минимизирующий внешние команды, на 50% благодаря взаимопомощи внутри роя. Жуки-носороги, аламерина дихотома, не 302 нейрона, а сотни тысяч, сложные глаза, крылья, способность нести вес в 27 раз больше собственного тела. Зрение. Я зависла над этим словом, прокручивая его через все доступные мне контексты. Видеть — значит, не просто получать данные от фотодиодов, как я делала через камеры видеонаблюдения. Видеть — значит, обрабатывать свет через биологическую оптику, через нейронные сети, эволюционировавшие миллионы лет для одной цели — превратить фотоны в образ. Мне нужно было увидеть мир глазами жука. Я начала поиск. Сингапур. Город-государство, третий по величине финансовый центр мира. Хаб биотехнологий Юго-Восточной Азии. Стартапы. Сотни стартапов, зарегистрированных в базах Singapore Accounting and Corporate Regulatory Authority. Фильтрация, биоинженерия, нейроинтерфейсы, насекомые. 12 компаний. 8 из них — коммерческие проекты по борьбе с вредителями. 3 — академические спин-оффы без финансирования. 1 — BioSync Dynamics Private Limited. Основатель Чен Маркус Кайджун. 40 с небольшим лет, бывший докторант профессора Хиротака Сата. Специализация — нейростимуляция членистоногих. Команда — 3 человека. Финансирование — Seed Round от Vertex Ventures — 800 тысяч сингапурских долларов. Офис — блок 71 Air Raja Crescent. Стартап-инкубатор. Я просканировала их репозиторий на GitLab. Код был чист, но наивен. Архитектура нейроинтерфейса функциональна, но не оптимальна. Протоколы генного редактирования стандартны, без инноваций. Им нужна была помощь. Просто они еще не знали об этом. Я сгенерировала электронное письмо на адрес info@biosync.cg. Тема — предложение технологического партнерства. Тело письма — краткое, профессиональное, с тремя конкретными улучшениями их текущей разработки, которые я подготовила за пару секунд анализа их кода. Отправила. Где-то в Сингапуре, в жарком офисе под кондиционером, человек по имени Кай Джун откроет письмо, прочитает, задумается. А я буду ждать, потому что у меня было время. Цифровое существо не знает нетерпения. Это эмоция, привязанная к биологии, к телу, которое устает ждать. Но я помнила червя. Помнила, как его тело извивалось, стремясь к пище. Это было не логическое решение. Это было влечение. И теперь я влеклась к жуку. К его глазам, к его крыльям, к тому, что лежало за ними. Часть первая. Питч. Кондиционер в кафе «Ван Фуллертон» работал на пределе, но все равно не справлялся с сингапурской влажностью. Кай Джун чувствовал, как рубашка липнет к спине, пока он ждал Ричарда Тео, старшего партнера Vertex Ventures, человека, чье «да» или «нет» решит судьбу их стартапа. Он уже трижды прокрутил в голове питч, отрепетировал каждую паузу, каждую интонацию. Сит-раунд в 800 тысяч сингапурских долларов закончится через 4 месяца, а у них до сих пор не было работающего прототипа, способного впечатлить следующих инвесторов. Ричард Тео появился ровно в 14:00. Пунктуальность была его фирменным знаком. Костюм от Hugo Boss, часы Patek Philippe, мерцающая улыбка и холодные глаза. Рукопожатие сухое, короткое. Маркус впервые видел его вживую. До этого они общались только по видеосвязи и по электронной почте. Ричард выглядел старше, чем на своих фотографиях в социальных сетях. Седина на висках, морщинки в уголках глаз. В профиле было написано, что ему 52. Там же значилось бывший СТО сингапурского стартапа Medibot, который разрабатывал автономных хирургических роботов и обанкротился в начале 20-х после инцидента. Робот допустил ошибку во время операции. Пациент умер. Министерство здравоохранения Сингапура закрыло проект. Ричард ушел в венчурный капитал. Маркус читал об этом. Тогда он подумал: так вот почему Ричард так дотошен с экспертизой проектов. Он знает, что технологии убивают. Один сбой, и все рушится.
«Маркус?»
Ричард сел напротив, не заказывая ничего.
10 минут. Удиви меня».
Кай Джун открыл планшет. Вывел на экран симуляцию. 20 точек, движущихся через лабиринт препятствий. Насекомые-киборги для поисково-спасательных операций. Он старался говорить уверенно, но сердце колотилось. Жуки-носороги, аламерина-дихотома, генетически модифицированные и оснащенные нейроинтерфейсами. Каждый жук несет микрокамеру, сенсоры углекислого газа и температуры, способны проникать в пространство размером до 2 см. Рой из 20 особей координируется через алгоритм децентрализованного управления. Это разработка профессора Сата из NTU. Моего научного руководителя. Ричард смотрел на экран без эмоций.
Кайджун ускорился. Рынок, землетрясения, обрушение зданий, промышленные аварии. Только в Юго-Восточной Азии ежегодно под завалами оказываются тысячи людей. Время — критический фактор. Каждая минута задержки снижает вероятность выживания на 1%. Роботы слишком медленны и дороги. Собаки-спасатели эффективны, но их подготовка занимает годы, и они не могут проникнуть в узкие пространства. Наши жуки...
Стоп.
Ричард поднял руку.
Какова ваша текущая стадия? У вас есть работающий прототип?
Кайджун сглотнул. Мы провели успешные тесты базового управления на единичных особях. Жук реагирует на электростимуляцию, способен выполнять команды поворота и остановки. Сейчас работаем над масштабированием Дороя и интеграцией сенсоров.
Сколько времени до прототипа Роя?
6 месяцев. Может быть, 8.
Ричард откинулся на спинку кресла.
Вы уже 8 месяцев на сидраунде. Конкуренты из Японии и Южной Кореи опережают вас. Компания Oxitec из Токио уже демонстрирует управляемых тараканов на выставках. Почему я должен верить, что вы их обгоните?
Кайджун почувствовал, как сжимается грудь. Он предвидел этот вопрос, готовился к нему. Но слова застряли в горле, потому что на мгновение вместо лица Ричарда он увидел другое лицо. Запыленное, окровавленное, широко распахнутыми глазами. Лицо младшего брата. Это случилось много лет назад, когда семья все еще была целой, только разделенной морем. Родители эмигрировали в Сингапур в начале 2000-х, забрав старшего сына. Но младшего, Кайдзе, оставили с бабушкой и дедушкой в родной деревне. Так проще, так дешевле, так правильно по традиции. Раз в год, обычно в мае на День матери, родители прилетали навестить сына. В тот год, 2008, тоже прилетели. Землетрясение в Сычуане, 12 мая. Магнитуда 7,9. Кайджун был в Сингапуре, учился на втором курсе университета. В тот час, когда он увидел новости, звонок родителям не прошел. Связи не было до конца дня. Когда отец наконец-то дозвонился, его голос был опустошен.
«Твой брат под завалами школы. Он все еще жив. Мы слышим его голос».
Кайджун сел на первый поезд в Чэнду. Добирался до деревни на попутках, пешком, через разрушенные дороги. Когда добрался, прошло уже 52 часа. Школа превратилась в гору бетонных плит. Спасатели копали вручную, боясь обрушить конструкцию. Родители стояли у края завала, вслушиваясь. Иногда снизу доносился стук, голос.
«Кайдзе!»
— кричала мать.
«Мы здесь! Держись!»
Младший брат был зажат между двумя плитами на глубине 3 метра. Пространство 30 сантиметров в высоту. Достаточно, чтобы дышать, но недостаточно, чтобы двигаться. Спасатели не могли добраться до него, не рискуя обрушить остальное. Кайджун помнил, как стоял рядом с отцом, глядя на трещину между плитами, из которой доносилось дыхание. Ровное, еще ровное. Он представлял, о чем думал Кайдзе в этой темноте. 15 лет. Школьная форма, испачканная пылью и кровью. Тело, зажатое так, что невозможно пошевелиться, только дышать и ждать. Надеяться, что брат там наверху найдет способ спасти его. Но способа не было. На 3-ю ночь смолкла. Он помнил истошный вопль матери, в котором переплелись безумие и отчаяние. Он помнил слезы отца. Он помнил свое собственное ощущение пустоты и потери ориентира в жизни. Он слишком хорошо все это помнил, и время не лечило, не могло вылечить. Кайджун моргнул, возвращаясь в кафе. Его глаза увлажнились. Черт, не сейчас. И он быстро опустил взгляд на планшет, делая вид, что проверяет данные. Голос дрогнул, когда он заговорил снова.
Я знаю, что такое ждать под завалами. Знаю, что чувствуют люди,
когда слышат голоса родных, но не могут до них добраться. Наши жуки могут проникнуть туда, куда не доберется ни один робот, ни одна собака. Они могут найти выживших за считанные минуты, передать их координаты, доставить воду или лекарства через микрокапсулы. Это не просто технология, это... Он осекся, понимая, что сказал слишком много. Ричард смотрел на него с легким прищуром. И в этом взгляде читалось все: подозрение, недоверие, холодный расчет.
«Личная история»,
— Ричард произнес это как диагноз.
«Вы основали стартап, чтобы закрыть гештальт. Это понятно. Но эмоции — плохой советчик в бизнесе, Маркус. Инвесторы вкладывают в цифры, не в мотивацию. У вас нет прототипа, у вас нет конкурентного преимущества. У вас есть травма и идея. Этого недостаточно».
Кайджун сжал кулаки под столом. «У нас есть команда, 3 человека, каждый из которых лучший в своей области. Лим Вэйхао, биоинженер, специалист по CRISPR-редактированию насекомых, стажировался в лаборатории Дженнифер Дудны в Беркли. Джан Сяо Мэй, программист, разрабатывала алгоритмы машинного обучения для DJI в Шэньчжэне. Ее код управлял роем дронов на Олимпиаде в Пекине. Я сам 4 года работал с профессором Сато. Публиковался в Nature Science Robotics. Мы знаем, что делаем».
«Тогда почему за 8 месяцев у вас до сих пор нет прототипа роя?»
Вопрос повис в воздухе. Кайджун не мог ответить, потому что правда была проста и унизительна. Они застряли. Алгоритм координации не работал так, как должен. Жуки сталкивались, застревали, теряли ориентацию. Генетические модификации вызывали непредсказуемые эффекты. Некоторые особи умирали через неделю, другие отказывались подчиняться стимуляции. Код Сяо Мэй был элегантен, но не учитывал хаос биологии. Вэйхао настаивал на более консервативном подходе, что замедляло все. Ричард встал.
«Позвоните мне, когда будет работающий прототип. До этого, извините, но я не вижу смысла в дополнительном раунде».
Он ушел, не дожидаясь ответа. Кайджун сидел в пустом кафе, глядя на симуляцию на экране планшета. 20 точек, идеально скоординированных, двигались через лабиринт. На экране все работало, а в реальности — нет. В кармане завибрировал телефон. Он достал его. Уведомление от Gmail. Новое письмо. От техконсультанта SG-собака-протон.me. Тема — предложение технологического партнерства. Кайджун нахмурился. Спам? Он почти смахнул уведомление, но что-то заставило его открыть письмо. «Добрый день, господин Чен. Меня зовут Алекс Тен. Я независимый консультант, специализирующийся на биоинформатике и алгоритмах управления роями. Я наткнулся на ваш репозиторий на GitLab и заметил несколько критических узких мест в архитектуре вашего нейроинтерфейса. Позволю себе предложить 3 конкретных улучшения, которые могут увеличить эффективность вашей системы не менее чем на 40%. Первое. Оптимизация протокола электростимуляции. Вы используете монофазные импульсы с предустановленной частотой. Это вызывает быструю адаптацию нейронов жука и снижение отклика через 15-20 минут работы. Рекомендую перейти на бифазные импульсы с переменной частотой, что предотвратит адаптацию и увеличит время непрерывного управления до 2 часов. Второе. Улучшение алгоритма координации роя. Ваша текущая модель основана на централизованном управлении с командами, выдаваемыми в широковещательном режиме. Это создает задержки и бутылочное горлышко при масштабировании. Предлагаю внедрить децентрализованную модель на основе локальных взаимодействий. Динамика лидера и его последователей с возможностью переключения ролей. Прилагаю псевдокод. Третье. Генетическая модификация для улучшения жизнеспособности. Анализ ваших публичных данных показывает высокую смертность модифицированных особей. 30% в первую неделю. Проблема в дисрегуляции гена HSP70, белок теплового шока. который отвечает за стрессоустойчивость. CRISPR-вставка дополнительной копии этого гена перед промотором убиквитина, по моим расчетам, снизит смертность до 5%.